Вот, Матфея 5.
Нет, ученики, да, здесь в этой главе 30 будут. Это самое. Это народ переводится как мультитюд. Да.
Ну, а вот третий, четвертый, пятый, блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кроткие, всякие. Это все абсолютно 100% противоположно то, что, ну, правила этого мира, где мы живем. Блаженные, можно сказать, богатые. Блаженные тех, у кого много отношений, и много мужчин, много женщин. Блаженные тех, у кого есть шикарная машина. Блаженные тех, у кого есть свой дом всякий. Здесь абсолютно наоборот. Наоборот, абсолютно. И, наверное, для всех нас это довольно сложно верить до конца. До такой степени, все, когда Иисус придет, все, ну, 180 уровень развернется. До такому радикальному уровню. Что для Бога смирение – это самое первом месте. Кротость для Него очень важна. Я особо люблю 6 стих. «Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». То есть в Царстве Божьем. Самое главное, что мы очень хотим быть праведником. Что мы очень любим праведность. Что я хочу жить по-духовному. Хотя не всегда получится. Не получается всегда. Но блаженные алчущие и жаждущие правды. Те, которые, ну, очень-очень хочет быть духовным. Или, ну, праведные. Но не получится. Блаженны таких. Потому что это на самом деле говорится у нас. Потому что если человек сказал бы, что я такой праведник, я такой хороший, это уже не кротость, это уже гордость, это лицемерие. Сказать, что я такой духовный, я такой молодец. Так нет, так нельзя. Но наоборот, тоже нельзя просто сказать, что да ладно, мне... Ни при чем, если я живу по-духовному или по-плотскому, это тоже нельзя. Итак, блаженные те, которые алчущие и жаждут для праведности. Те, которые вот на самом деле так хочет жить по-духовному. Да, они поздно пришли. Да. Девочки, вы поздно пришли. Надо было время. Приходите вовремя. И пятый стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. В каком плане они вот наследуют землю? Бог обещал дать земле Аврааму и его детей. И Павел писал, что через крещение мы становимся как потомки Авраамова. И все то, что Бог обещал дать Аврааму, то есть вечное наследство этого земля, Он как-то обещал дать нам. Поскольку мы во Христе, мы являемся потомки Авраамова. Итак, Бог обещал дать нам вечное наследство этого земля, где мы находимся. Итак, тот земля в том плане, по сути, принадлежит нам, если мы крещенные во Христе. Кажется, что это абсурд, что человек, по крайней мере, должен копать свои деньги и потом вот покупать какую-то квартиру, кусочек земли, строить свой дом. Это его, до того, что он умирает. А Бог обещал дать Аврааму вечное наследство этого земля. И все те, которые крещены во Христе, у них, у нас такой же, ну, надежда есть. Значит, и что когда Иисус придет, воскресенье будет, и мы, которые крещены во Христе, мы будем воскреснуться с Ним, и мы будем получать тот земля как вечное наследство. Итак, у Бога есть план и цель для этого планета. Он не будет уничтожать, истребить тот планет, где мы пока находимся. У Него есть план. Как мы вчера сказали, в Эдемском саде все было прекрасно. А в Эдемском саде людей согрешили, ну, Адам, Ева согрешили, и все как-то оно... все... получилось такое страшное. Итак, у Бога есть план для этого земля. Эдемский сад опять будет на земле. Все наследствие, грех Адама и Ева, не будет. Итак, когда написано о Царстве Небесном, это не значит царство в небе, а небесное царство, которое будет здесь на земле. Итак, мы ждем пришествия Иисуса. Мы, которые жаждуем, алчущие и жаждущие правды, мы ждем вот, пришествия Иисуса. 8 стих. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Или увидеть. Я понимаю, что когда Иисус придет, мы будем увидеть самого Бога. Потому что, когда Иисус придет, кажется, что Бог сам будет, поскольку я понимаю, жить здесь на земле. Я понимаю Бог как лицо, как не человек, но все равно какое-то конкретно сущее, не какую-то абстрактность, а конкретно сущее, которое существует. И мы будем ему увидеть, как Иов сказал, после всех его страданий, он сказал, что я знаю, что после смерти мое тело уничтожается, но я знаю, что в плотском форме, виде, я буду увидеть Бога. То есть он верил, что у него было бы воскресение, и он будет еще раз становиться здесь на земле, и он будет узрять Бога. И здесь Иисус то же самое сказал. В 12 стихе, когда у нас есть неприятности, гонения, и неправедно людей засловит нас, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Это не значит, что после смерти мы будем туда, на небесах. Значит, что прямо в той жизни, моментально, когда мы кое-что страдуем, Бог дал нам награду. И Бог там в небе сразу это замечает и дал нам награду. Хотя мы только тот награду получаем, когда Иисус придет. Написано, что Иисус придет с этими наградами с Ним. И потом Иисус сказал в 13 стихе, что мы являемся соль земли. Значит, что сразу у нас есть контакт с людьми. Это видимо, кто мы. То есть мы не сможем скрывать нашу веру, мы не сможем как-то спрятаться. Он даже сказал, что мы являемся какой-то огонь, какой-то свет. Но он сказал, что вы свет мира. Они поняли бы слово свет как огонь, потому что у них не было электричества и лампочки. Они поняли бы свет как огонь. И так он сказал, вы свет мира. И это нельзя ставить тот свет, тот огонь под сосудом. Если так, то это гаснется. Итак, если мы будем пробовать даже спрятаться, скрывать факт того, что я верю, факт того, что я верующий человек, как то наш огонь, тот пламень, который у нас есть, гаснется, уходит. И так это нельзя, что как-то сказать, что я в сердце верю, но я не буду показать это никому. Нет. Как-то естественнее получится, что если человек на самом деле имел какой-то настоящий живой контакт с Иисусом, какое-то настоящее общение, связи с Ним, это понятно, что потихонечку наша жизнь как-то будет это отрежать. И людей это замечают. Это заметно было бы. Итак, это нельзя думать, я просто потихонечку как-то верю, но я не буду никому это не показать. Нет, а если на самом деле в нашей жизни мы живем с Богом, и это для нас самый главный момент, наше отношение с Ним, это как-то мы не стесняемся. Открыто сказать, что я не очень такой хороший, праведник, но я все равно сильно Бога верю. И Иисус сильно верю. Так, зачем стесняться? 25 стих. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье». 25. Значит, что Иисус предлагал, что мы как-то по пути к суду. И судья там ждет. И по пути мы ходим вдвоем с соперником, то есть с другим парнем. Мы вдвоем ходим в суд. Он сказал, что лучше мириться с соперником до того, что вы встречаете судья. То есть в нашей жизни в одном плане это путь к суду. То есть суд Божий, судный день. Потому что Иисус придет очень скоро. И мы как-то каждый день, один день ближе к этому суду. Итак, это очень важно. Мириться с людьми. И не постоянно иметь такой вот спор. Особенно с теми, которые получаются тоже верующие, которые тоже ходят на этом пути к Иисусу. 29. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». То есть это довольно ужасный образ. Вырвать, ну, глаз и бросать. Мы даже не сможем даже начинать об этом представить. Ну, как это можно? Пальцами вырвать этот глаз и бросать. Но Иисус имел в виду, что это похоже на, ну, тот уровень самоконтроль, который он ожидает от нас. Он имел в виду, что если у нас кое-что есть в нашей жизни, которое соблазняет тебе, то надо это бросать. Хоть это очень больно. Я помню, я привел пример, что я был в квартире, ну, довольно высокое здание, и один человек вышел, и я смотрел тот человек, как он ушел там через двор. И остановка была туда, и он шел очень, ну, большой круг я видел. И не по прямой, поскольку я понял. И в следующий раз я с ним встречал, я сказал, ты знаешь, где остановка? Я видел с окна. А почему ты такой ненормально круг сделал? Он сказал, знаешь почему? Потому что точка есть в этом и гараже. И я в борьбе против алкоголя, и я не хочу, просто рядом. Вдруг это все вспоминается, и как-то тянется меня обратно туда. И так для меня лучше как такой круг сделать, чем как-то иметь всякие эти воспоминания и тяга, та точка, которая находится в этом старом гараже. Я думал, молодцы, молодец. И это... Ну, если правый глаз твой соблазняет тебе, я понимаю так, что если у нас что-то в нашей жизни, которое как-то ведет нам к, ну, разрушению, к духовной смерти, если у нас кое-что есть в нашей жизни, которое, ну, будет, ну, камень преткновения, то надо как-то это по-другому ходить в жизни, хоть это страшно больно. Я так понимаю.
Это не
больно. Да. 48 очень сложно понять. Когда Иисус говорил о совершенстве. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я до конца это не понимаю. Или Иисус имел в виду, что совершенство это для тебя возможно. Давай, делай. Но так, если совершенство, тем более совершенство, как совершен Отец ваш Небесный, я как-то не думаю, что совращенство, как Бог сам совращен, и что это возможно. Итак, зачем Иисус так сказал? Да он даже подчеркнул: будьте совращены, как совращен Отец ваш Небесный. Наверное, я не знаю, именно почему он так сказал, но наверное, потому что он хотел приготовить нам к тому, что Павел дальше объяснил, что если человек во Христе, через крещение, через веру, если человек во Христе, значил бы, что Бог менял праведность Иисуса, который является праведностью Божией, к этому человеку. То есть это невозможно в нашем силе быть совращенным, как совращен Отец ваш Небесный. Но это вполне возможно, и что Бог считал бы совращенство Иисуса, то есть Его моральное совращенство к нам. Через того, что если человек крещенный, если человек верит, если он во Христе, то Бог готов менять все праведности Иисусу, как сказать, на нашем счету. И единственный в том путь мы сможем быть совращен, как совращен Отец наш Небесный. Или, наверное, по-другому. Иисус прекрасно знал, что это для нас нельзя. Мы не сможем достиг такой уровень. А, наверное, он дал нам все равно такой призыв, чтобы как-то помогать человеку понять, что я не сделал именно то, что Иисус хотел. И так, бедный я, как Павел сказал, кто может меня избавить? Чтобы делать, чтобы человек бросил себе совсем на Иисуса. Чтобы человек уповал 100% бы на милость Божию. То есть, если Иисус дал бы нам, допустим, 10 довольно несложных заповедей, хорошо, мы смогли бы этих 10 довольно легко заповедей, наверное, исполнять. И потом мы думали бы, как я молодец. А он дал нам, наверное, именно тот заповедь, чтобы никто не мог никогда не сказать, я исполнил все то, что Иисус проповедовал. Потому что тот 48 стих, это невозможно. Наверное, все мы здесь, таких людей, я в том числе, которые очень сильно признаем наши слабости. Мы все, наверное, чувствуем, что я не такой совершенный. Я не такой. Но есть тоже масса людей, которые имеют проблем наоборот. У кого есть столько гордости, столько ужасной гордости, которые считают себе такие праведники, такие хорошенькие, такие молодцы. Таких людей должны, наверное, встречать тот стих. Наверное, тот стих – это не для нас. Для нас, в смысле, мы здесь, которые, в моем впечатлении, мы все признаем, что я не совсем то. Я верю, но как-то не всегда получится для меня. Наверное, тот стих не для нас. Это для тех, наверное, которые считают, что грех? А что, я грешник? Нет, я не грешник. Я вообще молодец. Я вот так и так и так сделаю. И есть таких людей, к сожалению, довольно много. Хотя они даже вредом нашего церкви не ходят, я уверен. Но и для тех людей, наверное, тот стих очень важен, чтобы они это прочитали бы. И по-честному им должны признать, что это не я. Хорошо, тот стих, по крайней мере, я пока не исполнил. Это просто личное предложение от меня. Ваше мнение, пожалуйста. Ладно.
Меня там мучает. Я лично свой пример приведу. Это 5 глава, 31-32 стих. Да? Не разводи женой своей. В солдатовское время меня постоянно партия учила, да, что не разводись, это очень аморально. Я полностью был не согласен. Если бы я с ней развелся, моя дочка, наверное, психически нервная была и, наверное, инвалидом, скорее всего, была. Потому что каждый ребенок хочет, чтобы папа и мама жили в дружбе, в мире и согласии. А мой ребенок, когда видел, что папа с мамой ругаются, он в школе себя, хотя начинала учиться очень хорошо, в школе она вообще не училась, она только мыслить летала, урок идет, она летает в мыслях, что как бы там папа с мамой помирились, все такое. И учитель меня вызвал и говорит, вот так-то, так-то, ребенок не учится, а неизвестно, чем занимается. И вообще на нет скатился, да. Я так понял, что... И тогда в советское время, что вы, наверное, знаете же, вы все советские воспитанники, говорили, что ради детей не надо разводиться. Я только тогда понял, что ради детей-то как раз и надо разводиться. И вот если я развелся, и ребенок пошел на поправку, здорово. Потому что мы красиво развелись просто. Ребенок был и у меня, и у жены был. Все очень классно. И только единственное, что он маленько переживал, что мы не вместе живем. Потом чуть-чуть подрос, он понял, что так и надо. Наверное, сам понял уже. Да? И в итоге мой ребенок закончил отлично 12 классов. Закончил ГВФ. И родила мне внучку и внука еще. Так. Второй вопрос меня по этой теме мучает. Если бы разведенный, да, он и женится на разведенной, то он сам прелюбодействует. Вот это тоже мне непонятно до сих пор. И никто мне не может объяснить. Как это я... Очень много людей... И вот мой брат младший, да, тоже на разведенной женатый. Очень классно живут, колоссально, и флаг ему в руку, барабан на шею. Это, вот эти вопросы меня здорово мучают. И кто мне объяснит, я не знаю. Может, кто-то из вас объяснит? На своих опытах.
Написано. Ну, что там объяснять? Ну, что
в Библии написано, но я не...
А что тебе объяснить надо? Что ты хочешь услышать?
Нет, это хороший...
Я хочу объяснить.
Хорошо, мой вопрос, но почему прелюбодействуешь? Ну, потому что ты прелюбодействуешь. Ну,
как я прелюбодействую?
Ну, вот таким образом ты прелюбодействуешь. А каким образом ты прелюбодействуешь, если ты думаешь, смотришь на женщину с вожделением?
То вот, кстати, написано, что да,
ты
да,
типа ты прелюбодействуешь.
Типа я сердцем своим там изменяю своей жене как-то. Вот как, это сам.
Ты смотришь на эту женщину и в сердце своем прелюбодействуешь. Ну так написано.
Ну ладно, с этим еще можно согласиться. Но вот тот первый пример, вот который я привел, да, по поводу ребенка своего, вот это до сих пор мне непонятно, почему в Библии так написано. Ну ладно, партия-то так учила, мы уже согласны же все, что такое партия. Ну а тут уже Библия тоже самое учит.
Я думаю, не надо переживать об этом. Во-первых, в Ветхом Завете Бог сам на разводе был с Израилем. Он как мужчина, они были как его жена, они развелись. И Бог еще раз женился с нами. Тот образ в нескольких местах, Иеремия, Оси, Езехиил, Бог это использовал. Итак, развод как развод, это не обязательно грех. И еще раз жениться, это не обязательно грех. Почему? Потому что Бог сам это сделал. В случаях Божьих, это видимо почему. Потому что, несмотря на то, что столько веков он был терпеливый своим народом, они убили его сын и всякие, и вообще отошли от него. Итак, развод как развод не так плохо, но не обязательно плохо. Итак, что здесь у нас сейчас найдем? Потому что есть некоторых людей, которые весь жизнь живут как-то в страхе, что я такой грешник, потому что от Матфея 5 глава, 31-32 написано, что развод нельзя. Так не написано. Иисус здесь, по-моему, критиковал, как они, то есть евреи, фарисеи всякие из тел в том времени, как они... Просто вот как мусульман сегодня, если как-то мне понравилось жену за какую-то мелочь, чтобы она сегодня не то готовила. Хорошо, дай мне бумагу, я пишу все, вон отсюда.
Из грима, да?
Да. И Иисус сказал, что это нельзя так делать. За такую мелочь. И до сих пор в мусульманском стране до сих пор такой нонсенс есть. На самом деле. Ой, ты кое-что сделал или не сделал. Давай мне вот эту, и я подпишу. Поэтому, видите, здесь написано для перспективы мужчина. Это не вообще, что развод нельзя. Это, говорится, если ты, то есть 31-й, как мужчина, будешь разведется с женою. То есть это не наоборот, то есть если жена так сделала бы. Потому что Иисус адресовал особенно тот проблем, что у мужчина, они считали, был прав, возьми бумагу, я кое-что пишу, что уходи, потому что ты не то сегодня готовила вкусно для меня. Он имел в виду, что нет, так нельзя. И тем более, когда он сказал, что если кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, я думаю, это тоже было в этом контексте. Это тоже было в том контексте, что они просто вот слишком легко, легкомысленно, можно сказать, так и стели, эти фарисеи, вот так и стели своим женщинам. Что ладно, одну фарисеем развелись с этим жену из-за того, что она какую-то мелочь сделала, и потом другой фарисеем взял эту же женщину для себя. И Иисус сказал, что это нельзя. Это просто прелюбодеяние, в принципе. Вы просто играете своими бумагами. И тем более, смотрим на жизни столько библейских людей, Авраам, Исаак, Яков, у них Давид даже, у них в том времен понятие развода, по-моему, не очень. Если они хотели еще женщину, то они просто брали. Это как в Африке сегодня, где, ну, когда я там прожил 2 года, это тоже понятно, что развода нет. Они не очень делают развод. А просто если мужчина хотел еще женщину, то он это брал. Все, так. И как Давид сделал, как Яков сделал. Он даже женился с одной, и потом думал, ах, я думал, что это твоя сестра. Да ладно, ничего, ты остаешь, моя жена, ладно, я сейчас буду, ну, взять твою сестру. И для нас это не очень морально, и правда не морально, так и делать, как-то легкомысленно. Но все равно этих людей служили Богу, и Бог принял этих людей, как его. Итак, я не думаю, что нам надо думать, ой, я на разводе, ой-ой-ой, я уже на втором браке, третий, четвертый, ой-ой-ой, я такой грешник. Конечно, развод не идеально. И мы все сказали бы, что это лучше нет. Но, Володя совсем правильно сказал, что иногда надо. Иногда лучше, безусловно лучше. Потому что брак не значит, что два человека живут вместе, и все. Брак – это живое отношение. И когда то отношение сломан, то уже нет брака. Это потому что для Бога брак – это не бумага. Не может быть бумага. И развод тоже не бумага. Хотя в нашем мире это бумага. Для Бога брак – это отношение. Развод – это тоже сломано отношение. Не важно, если у тебя есть целая папка бумаги, то ладно, что это значит? Это ничего не доказывает перед Богом. Это мое личное, как сказать, скубие, да, мнение. Я представляю, что если мы откроем тот момент развода, мы будем здесь. The legal. Ну, хорошо. Ну, пусть the legal, наверное, мы. Володя.
Я извиняюсь, я просто дополню свою интересную тему, затронули о разводе. Если в буквальном смысле по Библии, если брать, помните, кажется, Господь осуждал Агулу и Агаливу. Ведь он обвинял ее, кажется, в блудодеянии. Но, тем не менее, кажется, ее, кажется, привлек, омыл ее от крови ее, от нечистот. А в Израиле, это, в книге Езекииля написано, как она блудодействовала. Мужские изваяния делала, кажется, подарки любовникам раздавала. Он ее не бросил. Помните, кажется, Авдий, кажется, писал, кажется, в пророке Авдия было написано, вот, возьми блудницу, Изриэль, и она тебе родит детей. Господь подсказал, возьми блудницу. Для чего это? если в буквальном смысле в нашей жизни брать, теперь, да, кажется, какая разница между чистой женщиной, ну я женился, она в семейной жизни, она жизнь плохо знает, и в семейной жизни, кажется, она, ну, мало знакомая. У нее есть свои нравы, интересы, кажется, женщина, извините, конечно, это я у вас адресину. Когда женщина выходит замуж, она всегда старается своего мужа сделать под тот идеал построить, который она читалась, в кино увидела, о котором мечтала. То есть начинает ее стричь под свою гребенку. Женщина, которая вышла замуж, второй раз выходит, она ранее уже прожила, у нее есть какой-то жизненный опыт, она теперь сравнит, что было и что есть на самом деле. Так что в этом хуже? Если она рассталась с мужчиной пьяницей, кажется, или там свои какие-то ее вещи были, ну, нерадивые по семье. Или она должна влачить, кажется, это всю жизнь. Да, вот Вальдемар рассказывал о своей жизни. Я тоже могу сказать, кажется, я развелся со своей женой именно во спасение дочери. Или жить с женой все время в скандале, и это на глазах у ребенка, который психически травмировался бы каждый день. Или же, кажется, она жила спокойно, кажется, вот. Тоже встречался, общался. И тоже дочка у меня сейчас в Англии учится, кажется, сейчас здесь сюда приехала. И она мне благодарна. Повзрослела, не осудила меня. Вальдемар тоже правильно рассказывал о своем, кажется. Сынок вырос, дети растут, понимают. И поэтому, если мы выходим, а есть другое, кажется, не было додействовать. Помните, в Писании апостол Павел писал, кажется, не уклоняйтесь к философским учениям разным. Сегодня мы прочитали одну книгу, нас что-то привлекло. Через два дня, кажется, мы повзрослели умственно, мнения у нас поменялись. А нет, это не пойдет, кажется, раз переметнулся в другой, кажется. Та более прельщает, не поняв ни первого, ни осмыслив ни второго. Апостол Павел и писал, кажется, вот, жизнь настолько стремительна, кажется, колесо истории крутится, что первый не понял смысла жизни, не оценил, и последний ее не понимает. У нас многие есть вопросы о жизни, о смысле жизни. Ну так, между собой, так, не скрывая, скажу, философствуем. Но тем не менее, поняли эту истину, а ведь мы и стремимся ее найти. А истина в каждом из нас. Господь призывает нас, кажется, обратитесь ко мне. Я обращусь к вам. Возлюби его всем сердцем. Он возлюбит нас. Словами мы хвалим Господа, а делами порочим.
Тема еще открыта. Я думаю, каждый человек считает себя эксперт в этом области. Еще экспертов. Юра, хочешь поделить твой экспертизм?
Подарю, а почему нет?
Почему нет?
Подарю. И я, что экспертизм. А я скажу так, что я очень согласен с этим, что кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. В моем случае это именно так было. Что не было у меня, я развелся с женой, не было у меня такого причины, повода ее прелюбодеяний. Но тем не менее, после того, как мы расстались, она вот повела такой образ жизни, о котором здесь сказано. Тот подает, как будто я ей подал повод. А что касается жениться на разведенной, ну это было то же самое. Что, ну, я не знаю, Вова, может быть, и был святой там в этом браке, да, и поэтому ты развелся, а может быть, с твоей дочкой случилось хорошо, что ты от нее ушел, может, поэтому с ней все так потом было хорошо, а не потому, что ты ушел, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Ты перестал мешаться там, где тебе не надо было мешаться, и с ней все было нормально. Это может быть и так. Поэтому, что касается себя, я скажу, я нисколько не противлюсь, что я женился на разведенной, я прелюбодействовал. Да, я себя так чувствую. Вот и все.
Так вы гуль тогда по твоим словам.
Я что? Я грешник, да? Нет. Я прелюбодействовал.
А Библия выходит.
Я женился на разведенной женщине. Прелюбодействовал. А ушел от первой, без всякой причины.
Нет, Ира, я не согласен.
И столкнул ее на это самое.
Нет, я не согласен, потому что Бог сам женился. Переженился с нами.
В моем случае, как это было. Смотри, Юра, это правильно, это по Библии так, что если ты даешь ей повод прелюбодействовать, да? Ну так что выходит тогда, что я, если за ней женился, я должен за нее ответственность на гробовой доски нести, что ли? Тогда у нее головы своей нету, что ли? Я развелся, и она пошла налево, я виноват в этом, что ли?
Но я предпочитаю это понять немножко в рамках первого века. Если, допустим, богатый такой, ну, еврей там в Израиле, в Палестине, сказал своей жене, ну, вон отсюда, я устал тебе, потому что ты не то готовил, готовила, дай мне бумагу, я подпишу, уходи. Но как тот женщина жила бы, кроме проституции? Я думаю, что Иисус это имел в виду. Потому что как? Ну, женщина там в первом веке в Израиле, в таком обществе, как она прожила бы? Без никакой карьеры, ну, женщина должна жить с мужчином. Это было нельзя, вот, по-другому. И это не как сегодня, когда у женщины есть, ну, возможность работать и зарабатывать, как-то сама себе обеспечивает. В том времени было нельзя. И так я думаю, что Иисус имел в виду, что ладно, ты возьмешь бумагу, пишешь быстро, сразу, да, никакой нормальной причин, чтобы уходи вон отсюда, я дал тебе бумагу, уходи. Ну тут что, а как она жила бы без проституции? По-другому нельзя. Я думаю, что он так имел в виду. То есть, надо толковать Библию в одном плане, в контексте, ну, в первом контексте, где Иисус говорил этих слов. Ладно, я думаю, что много экспертов еще есть, много экспертизм есть. А если у кого-то есть сильное желание поделить с нами дальше, ну, время есть. Покаяться и креститься. Если нет, то покушаем. Ладно, давай тогда помолимся. А Володя, наверное, помолится для нас. Да, и у тебя есть пара объявлений, да? Насчет с неба.